А вы говорите, мили. Положить на мили с
прибором. Я ему
что? Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 20 февраля, 17.07. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый вечер тем, кто к нам только что присоединился. Мы, как обычно, следим за новостями, за тем, что творится на московских дорогах. И в этом часе в рамках программы «Своя правда» обсуждаем и выносим на голосование аудитории одну тему. Сначала пробки. Нам обещали, что будут шестибальные пробки к 7 вечера. Пока все идет по плану. 4 балла прямо сейчас, 5 баллов по прогнозам в 6 вечера и 6 баллов в 7 вечера. Много красного, много бордового цвета в центре города. Прежде всего, обращаем внимание на многокилометровые пробки на третьем транспортном кольце. Внешнее третье кольцо от Лужников и даже раньше. Почти от Сити начинается эта пробка и до поворотов в районе метро Автозаводская. И на севере тоже... Нет, не тоже. Там внешнее, а тут внутреннее третье кольцо. Уже от Сити начинается пробка, причем в районе Сити она стала бордового цвета. И вот от Сити до Рижского вокзала нормального движения практически нет. В целом, еще раз напомню, 4 балла, 5 баллов через час и 6 баллов через 2 часа. Вот такие у нас перспективы. Срочное сообщение. Европа опустошила свои склады вооружений из-за военной помощи Украине. Это заявление Венса. Еще Венс, тоже заявление. Он признает масштабное преимущество России в ходе украинского конфликта. Цитирую по агентству ТАСС. РИА Новости. Роспотребнадзор только что выявил мутацию вируса гриппа птиц в Сахалинской области. Без подробностей, видимо, в ближайших информационных выпусках услышим. Теперь тема, которую мы сегодня обсуждаем. В Госдуме собираются обсуждать законопроект о штрафах за пропаганду семейно-бытового насилия. Собираются менять кодекс об административных правонарушениях. Штрафы за пропаганду этого самого насилия должны быть от 5 до 10 тысяч рублей. Что такое публичное оправдание семейно-бытового насилия? Как часто мы с этим сталкиваемся? Что за проблема семейно-бытового насилия и как мы с самой проблемой боремся. Все это и будем обсуждать сегодня. С нами Людмила Айвар, профессор, заслуженный адвокат России и доктор юридических наук. Людмила Константиновна, добрый вечер.
Добрый.
С нами Сибила Саламова, кандидат юридических наук, доцент кафедры криминологии и уголовно-исполнительного права в университете имени Кутафина. Сибила Якубовна, добрый вечер.
Здравствуйте.
СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Традиционно звонки во второй части программы и голосование. Голосование запускаем. Мы не столько про семейно-бытовое насилие, сколько про этот законопроект. Вот штрафы за пропаганду семейно-бытового насилия нужны? Да, поддерживаю инициативу. Нет, не поддерживаю инициативу. Однозначного ответа нет. Это третий вариант. Четвертый вариант — мне все равно. Такое стандартное голосование. Через 50 минут будем подводить итоги. Итак, Людмила Айвар, с вас начнем. Давайте в общем смысле. Проблема семейно-бытового насилия — это проблема?
Проблема семейно-бытового насилия — это проблема.
Она требует изменения законов?
Она требует изменения закона. Не могу сказать, насколько она требует изменения кодекса об административном правонарушении, сколько она требует принятия специального закона, который называется «О профилактике семейно-бытового насилия». Ну, и можете назвать его как угодно. Во всяком случае, этот закон должен иметь своей целью предупреждать семейно-бытовое насилие и не допускать совершения более тяжких преступлений в отношении членов семьи. Почему членов семьи? Потому что все остальные законы у нас уже есть. А закон о том, что происходит внутри твоей семьи, к сожалению, его нет. Мы не говорим о наказании, мы говорим о профилактике, о предотвращении.
Тогда следующий вопрос возникает. Если нет этого закона, который вы только что описали, нужно ли вносить отдельные изменения в Кодекс об административных правонарушениях, борясь с пропагандой этого самого насилия или пытаясь его оправдать?
Оправдать, наверное, нельзя, а позволять оправдывать семейно бытового насилия и говорить о том, что бить ребенка хорошо, а жену это еще лучше, и получать это удовольствие. Потому что общество воспримет это как норму. Но что касается профилактики, пропаганды ведь бывает разная, как положительная, так и отрицательная. И если мы будем пропагандировать запрет семейно бытового насилия как негативную ситуацию, как негативное явление, наверное, это можно делать и нужно делать.
Ну, тут отдельно оговаривают депутаты, что они не собираются положение статьи распространять на случай демонстрации насилия в произведениях, как тут сказано, науки, литературы и искусства. Не очень понимаю, о каких произведениях науки может идти речь. Ну, в общем, из кино вырезать не будут ничего подобного.
Замечательно. Это будет уже не пропаганда, а просто некий художественный образ, как Людка лупит своего мужика, а сын идет с топором на отца.
Ну, и за это потом получает. Ведь
нет, почему?
В кино обычно,
ну, оговорка же
добро
есть.
Побеждает зло.
Оговорка же есть в законопроекте,
ну,
поэтому...
Да. Хорошо, только один вопрос тогда еще для начала. А вы сталкивались с попытками публичного оправдания семейно-бытового насилия?
Послушайте, ну, у нас Герман Стерлигов об этом говорит достаточно часто. Люди с окладистыми бородами 40-40 говорят о том, что не надо в нашу семью, мы сами разберемся, бьем, значит, любим, и своих детей будем воспитывать.
Подождите,
так,
одно
ремнем,
дело,
как и нас воспитывали.
А это, подождите, но воспитание ремнем, это тоже, это уже пропаганда или попытка?
Это оправдание, потому что... Это навязывается обществу как норма, норма определенных людей. Может, кто-то их воспринимает
то есть
как
бьет,
фриков,
значит, любит,
может,
это должно
кто-то
быть запрещено.
А бьет, значит, любит, это должно быть запрещено, конечно.
Хорошо. Людмила Айвер, профессор, заслуженный адвокат России, доктор юридических наук. Сибилла Саламова, кандидат юридических наук, доцент кафедры криминологии и уголовно-исполнительного права университета имени Кутафина. Те же, по сути, вопросы. Давайте начнем с проблемы семейно-бытового насилия как такового. На ваш взгляд, это серьезная проблема для нас?
Эта проблема не просто серьезная, она очень большая в целом для нашего общества. Она возникла, естественно, не сегодня. К сожалению, у нее очень серьезные корни. И ситуация, ну, может быть, несколько меняется, но не меняется значительно. Если говорить о статистике, то те цифры, которые мы видим, они, конечно, не соответствуют действительности. У нас это очень латентное преступление. Большая часть жертв в целом не заявляют о совершенных в отношении них преступлениях. Это когда мы говорим с вами про женщин, например. Да? Если мы говорим про другие категории, например, такая категория, как дети, то, как правило, дети в целом не знают, что в отношении них что-то плохое совершают родители. Если ребенка бьют, как правило, ребенок думает, что он, наверное, этого заслужил. Угу. Ну, либо каким-то образом это объясняет для себя. Если другая категория...
Подождите, то, например... я вот только хотел тоже, вот люди уже начинают писать в ответ на то, что говорила Людмила Айвер, вы сейчас это, по сути, повторяете, они пытаются разделить семейно-бытовое насилие и подобного рода воспитание. Угу. Бьет ремнем, воспитывает, это не насилие.
Ну, смотрите, если у нас подвыпивший мама или папа бьет ремнем ребенка, то говорить о воспитании тут, скорее всего, не приходит.
Хорошо, это трезвый, если то делает то же самое.
Трезвый, тут надо тоже, знаете, посмотреть на психическое состояние этого папы или мамы, да, в связи с чем он бьет. Действительно ли ребенок совершил что-то, и почему, в принципе, эти действия осуществляются, почему не применяются другие инструменты воздействия на ребенка, почему именно к этим методам прибегает родитель. Но вот тут все-таки проблема шире.
Меня, Сидорова-младшего... Отец Сидоров-старший бил, как Сидорову козу, говорил нам классик. И, соответственно, у меня опыт.
Хорошо. У нас время меняется немного, и дети тоже меняются.
Ну да.
Я думаю, что мы должны подстраиваться как под детей, так и под современное состояние. Может быть, когда-то, там, лет 50 назад, это было единственное, что было... Ну, во-первых, востребовано было со стороны ребенка, да, с другой стороны, ну, воздействовать больше нечем было. Сейчас у нас такие прокачанные родители, и они очень хорошо знают, каким образом, если есть такое желание, да, каким образом можно воздействовать на ребенка, как его можно воспитывать, как это правильно делать. Поэтому, наверное, это не единственное... инструмент, который мы должны, или вот, собственно, те, кто его использует, должны использовать или оправдывать себя исключительно этим. Мы можем воспитывать ребенка и по-другому.
Хорошо, теперь про пропаганду семейно-бытового насилия. Это проблема, вы часто с этим сталкиваетесь, часто ли, с вашей точки зрения, кто-то публично пытается это дело оправдывать?
Ну, достаточно часто, в целом, да. Но, наверное, в большей степени мы это слышим от обывателя, да, который, как правило, вот вы сейчас тоже привели пример, мы все, в окружении каждого из нас есть те, кто считает, что без, собственно, физического насилия не обойтись. Ну вот опять же, мне не хотелось бы сводить все физическое насилие только в отношении ребенка. У нас есть другие категории. Есть женщины, есть пожилые родители, которые страдают не меньше всех остальных
категорий. То есть люди бьют пожилых родителей?
Люди бьют пожилых родителей. И это очень частая история. И пожилые родители тоже, ровно так же, как и дети, не обращаются в правоохранительных органах. Эта статистика практически не фиксируется. Мы узнаем о факте совершенного преступления только в том случае, если было совершено убийство в итоге, да?
Ну, добил, забил.
Добил, да. Ну да. Либо, собственно, это был нанесен тяжкий вред здоровью, который повлек за собой последствия. Собственно, вот в этой ситуации мы, как правило, узнаем. Во всех остальных ситуациях это история, которая остается в латентной части.
Так, еще много вопросов уже от наших слушателей возникает. Вот, например, 724-й, раз уж мы с вами заговорили, а потом перейдем к Людмиле Айвер. А как это отследить внутри чьей-то семьи? Это действительно латентная преступность, они бьют не соседей. Опять же, если не забьет, то это не выйдет за пределы семьи. Значит, тогда с этим бы и бороться невозможно.
Не выходит, к сожалению, да. Но вот опять же, наверное, общественность должна проявлять эту бдительность. Наверное, и соседи, и школа, и, допустим, поликлиники, да, в которых обслуживаются те же пожилые родители, там, либо дети, либо женщины. Вот все эти институты, они должны проявлять бдительность в первую очередь.
Хорошо, Людмила Айвер, с вашей точки зрения, а как с этим можно бороться, если действительно внутреннее дело семьи?
Бороться можно только при наличии инструмента. Инструмент – это прежде всего закон. А проявление, выявление, привлечение – это очень сложный институт, потому что даже если сосед или соседка бдительные вызовут полицию, и им, может быть, откроют дверь в той семье, где происходит скандал.
Жена
с фингалом или муж с шишкой на голове скажет: да упал, шел случайно мимо, да. Ударился, все у нас хорошо, и вообще у нас такие сексуальные игры, и не лезьте в нашу семью. Это право каждой семьи. Но государство и общество должно дать людям выбор. Они выбирают обратиться в правоохранительный орган или в другую инстанцию для того, чтобы защитить себя от агрессора, будь то мужчина, женщина или тот же ребенок, который бьет своих детей. Либо жить с этим и использовать вот эту выученную беспомощность. Никуда не обращаться, никуда не ходить. Шелтеры нам не нужны. Будем терпеть, сопли на кулак наматывать.
Шелтеры – это убежище.
Это убежище. Но выбор должен быть. Сейчас нет выбора, потому что жертва идет в полицию условно. Полиция ничего не делает, мы сами об этом знаем. Почему? Потому что, во-первых, они крайне им не нравится возбуждать такие уголовные дела или даже не возбуждать, а составлять протоколы об административных правонарушениях. Потому что почему? Да потому что завтра жертва заберет заявление. И правильно говорят сотрудники полиции о том, что вот она сегодня пришла, вся в синяках, в слезах, мы тут собрали следственные бригады, с ней работаем, и психологов, и врачей, и того всего. А завтра его задержали, посадили в обезьянник, она прибегает и говорит: а что ж вы с моим Ванечкой-то делаете, родной? Отпустите вы его, вы все здесь насильники и нехорошие люди. И пишет потом заявление на сотрудников полиции о том, что они применили там какую-то физическую силу. Да? Вот проблема в чем? Если ты... Хорошо, давайте передадим эту ответственность на того, кто отвечает за свое состояние. Если ты пошел или пошла в полицию, ты должен или должна знать, что заявление ты забрать не можешь. Но тогда полиция должна возбуждать уголовные дела и расследовать их.
То есть не частное, а государственное обвинение, по
абсолютно.
Сути?
Абсолютно. Вы можете примириться в последующем, вы можете подписать какое-то мировое соглашение, вы можете как-то урегулировать свои вопросы, но... Чтобы не допускать вот этих всех, да, моментов, нужно принять закон о профилактике. Когда есть звоночки, маленькие звоночки, вот в школе, в поликлинике и прочее, просто профилактическая работа. Вызвал участковый и говорит: а ты знаешь, родной, вот тут вот есть такое законодательство, вот охранный ордер, вот на месяц тебя выселят из этой квартиры, и вот вообще как бы штрафы тут такие большие и так далее. Так ты выбери, ты будешь грушу бить в спортзале или жену дома? Когда у человека есть право выбора, тогда мы говорим: да, окей, принимаешь насилие, терпи. Не принимаешь, значит, государство должно взяться за твою безопасность.
Нет, подождите, но в этой ситуации мы столкнемся с тем, что об этом вообще никто никогда не будет узнавать.
Почему?
Ну, потому что она уже будет понимать, что она не откатит это назад.
А сколько женщин идут в полицию, чтобы написать заявление, но не принимают, а сколько женщин не идут в полицию, потому что знают, что никакого результата не будет.
Я понял. Людмила Драйвер. Сибилла Саламова, прошу вас.
Да, хочу немного прокомментировать. У нас, на самом деле, проблема началась в 2017 году, когда у нас декриминализация побоев наступила, да? Что у нас происходит? Если та самая женщина все-таки пришла, далеко не, мы уже сегодня обсуждали, что далеко не каждая из них придет в правоохранительные органы, она пришла, написала заявление. Представим себе ситуацию, что она не вернулась за заявлением, не забрала его. Что происходит дальше? Как правило, дальше, собственно, административное наказание, штраф. Из какого бюджета?
Из семейного.
Из семейного. Складывается ситуация, когда та самая женщина, которая в конце концов решилась, пошла в правоохранительный орган, написала заявление, она получает штраф, то есть меня побили, с меня денег сняли, я вернулась к тому же самому насильнику, который
меня... Папа будет меньше пить, нет, ты будешь меньше есть.
Да.
Примерно
еще,
так.
Отменяем штраф, оставляем наказание, административный арест, пару дней посидит, остынет, угомонится, вернется домой, будет спокойнее.
Либо так,
так,
потому что штраф все-таки, мне кажется, это наименее действие. И в этой ситуации у нас обращаются правоохранительные органы исключительно те жертвы, которые понимают, что угроза есть жизни, жизни и здоровью. Она не просто поиграться пришла, она понимает, что ее убьют. Вот она бежит в правоохранительные органы и оставляет это заявление. Поэтому тут все-таки проблема чуть-чуть поглубже.
Но, возвращаясь к тому, что говорила Людмила Айвар, она ведь говорит, что, может быть, и надо бороться с пропагандой семейно-бытового насилия, но прежде нужно создать отдельный закон. По этому поводу вы тоже так думаете?
Знаете, вот относительно закона, на самом деле, у меня есть некие сомнения, потому что я не раз присутствовала при парламентских слушаниях, когда обсуждали этот закон, очень активно пытались его принять в 2018-2019 году, к сожалению, после этого вот обсуждения в меньшей степени были. И точки зрения очень разные, поэтому я как бы хотела чуть-чуть от этого воздержаться, но могу сказать о том, что мы должны в первую очередь работать на профилактику. Мы должны работать с потенциальными насильниками, с потенциальными жертвами. Вот мне кажется, это самое действенное будет все-таки.
Хорошо. 896-й к вам, Людмила Айвар, раз вы заговорили о том, что нужен особый закон или что-то подобное. Он, кстати, не единственный, но я вот в данном случае цитировать буду его. Есть же статья за хулиганство. Зачем что-то придумывать? Или вот 144-й пишет, в Советском же Союзе была 206-я статья, и все работало без институтов, 144-й. Но в Советском Союзе были проблемы с семейно-бытовым насилием. Вы кино хотя бы советское посмотрите. Так с хулиганством что, Людмила Айвар?
Хулиганство, да, действительно есть, но хулиганство все-таки это преступление, связанное с общественной безопасностью. И хулиганство, как правило, квалифицируется на улице, когда это угрожает общественной безопасности.
То есть дома хулиганство быть не может?
Дома хулиганство не квалифицируется. Дома квалифицируется как побои, нанесение легкого вреда здоровью, тяжкого вреда здоровью, либо убийство. А я же говорю, в свою очередь, о том законопроекте, который обсуждался, только в том направлении, что мы не вмешиваемся в семью, мы не применяем наказание в этом законе, мы профилактику осуществляем в тех семьях, где есть угроза или уже есть какие-то проявления семейного насилия. А что касается Советского Союза, родные мои, давайте-ка мы вспомним, где мы все состояли, те, кому было 25 плюс, Коммунистическая партия Советского Союза, или как там она правильно называлась, были так. Инструменты. Называлось. Были инструменты, которые, когда женщина могла прийти в партийчику и сказать...
Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи.
Комсомол, да. Пионерия та же самая. Где ребенок мог прийти и сказать, а меня папа с мамой бьют, а папу с мамой вызовут и скажут, а где как ваш партийный билет? А вы хорошо там на работе устроились? А вообще, что у вас происходит?
Подождите, а параллельно другие пишут нам как раз о том, что не законы надо менять, а восстановить, к примеру, товарищеские суды.
Вы знаете, товарищеские суды очень сложно. Почему? Потому что у нас немножко товарищество изменилось, и люди совершенно разные, и по-разному относятся к соседям, к другим людям и так далее. То есть общество озлобилось, и товарищеский суд не будет товарищеским. Он будет вас судить за то, что вы хорошо живете, за то, что у вас такая машина или такая квартира и так далее. Товарищеские суды были тогда, когда все были равны, когда ни у кого не было частной собственности, все квартиры были в государственной собственности, вас могли выселить за какое-то нарушение в какой-нибудь барачек, да, и вы там будете существовать и жить. А сейчас у нас, извините, частная собственность. Моя хата, моя крепость, не дай бог, кто зайдет, недавно законопроект, приступили порог твоей квартиры, можешь убивать. Отлично. Кто у нас? Нилов внес этот законопроект?
Да, что-то подобное
было. Да, что-то подобное было. Поэтому товарищеские суды совсем неправильно. А вот,
подождите, ну тогда мы возвращаемся к тому, о чем говорили в начале разговора. Так как у нас квартира, это действительно место, куда ты только вот на один шаг зашел, и тебя убить могут, во всяком случае, инициативы на этот счет есть, то ты никак не можешь повлиять на то, что делает внутри квартиры один с другим, или они оба с детьми.
Еще раз, я говорю о профилактике. Когда есть семейные психологи, когда есть участковый инспектор, когда есть общественные организации, когда есть шелтеры, да, убежище для женщин, когда можно применить охранный ордер, когда можно отселить агрессора из квартиры, даже если она ему принадлежит, и у собственности у него никто не отбирает. Вы же кричат: «О, меня из моего дома выселили». Нет. Это твоя собственность, она незыблема, ты ее даже продать можешь, пока там живет твоя жена с ребенком, а ты остываешь там этот месяц. Да? Поэтому о профилактике я говорю, не о наказании, а о предотвращении.
Возможно. Хорошо, Сибилла Саламова, про товарищеские суды что вы скажете? Почему общество не может эту проблему решать? Или может?
Я на самом деле абсолютно согласна с коллегой, потому что у нас товарищей не осталось.
Хорошо, гражданский
товарищах
суд.
Товарищах согласия нет.
Гражданский нет суд согласия. Или общественный суд. Тогда можно же просто на
судит,
название
понимаете,
другое.
Понимаете, эти люди должны вызывать авторитет. Кто судит?
Соседи. Коллеги.
Авторитет. А являются ли они авторитетами для тех, кого судят?
А вы полагаете, что когда это существовало, и как теперь многие пишут, было эффективно, тогда вот все эти люди, которые заседали в товарищеских судах, были авторитетом?
Ну, я предполагаю, что все-таки уровень авторитета был несколько выше, чем он может быть сегодня.
Просто кто-то контролировал, чтобы то наказание, которое товарищеский суд вынес, реально было исполнено. Ну, или хотя бы попытались исполнить.
Да, ну, как бы идея была замечательная, она была рабочая, но на сегодня, то есть реалии поменялись. К
сожалению. Вообще, что такое товарищеский суд был? Это же не государственный институт.
Нет.
Это собирались люди,
конечно,
которые пользовались определенным авторитетом.
Да.
Человека можно было на доску позора повесить. А сейчас в списке алименщиков на этой доске позора какое количество людей? Да им пофигу, ну есть там в этом списке.
Нет, ну у нас люди висят на доске позора, когда они платят за квартиру, и что?
Ничего.
Они платят больше?
Ничего.
Нет.
Ну, я предполагаю, что в некоторых регионах, возможно, как бы он бы заработал, этот товарищеский суд, допустим, там, где у нас республики мононациональные. Национальный, да, угу. Где все друг друга знают.
А там это традиция же.
Там это больше, да, это традиция,
детей,
да.
Традиция, к сожалению, и никто никого не осуждает вот в тех моногосударствах, вернее, республиках, о которых
да,
вы
наверное.
Говорите.
Ну, нет, я бы не сказала, что это традиция бить, но некое оправдание там найдут.
Нет,
да.
Просто вы называете вину это бить, а они называют это воспитывать. Вот
да,
и все.
Да, абсолютно тоже найдут, верно. Да. Ну вот про крупные города, когда мы говорим, ну это не абсолютно нереализуемо в нынешних условиях.
Костя, 873-й, мне эти соседи и коллеги вообще никто, мимо крокодил. Как они меня судить будут? Сами точно не лучше. 724-й, был случай, когда мальчик вызвал полицию, когда их с сестрой бил отчим. Ребенок думал, что полиция просто выгонит отчима, и они с мамой заживут, а в результате детей забрали в детский дом, разлучили, отчим после тюрьмы собирается с ними расквитаться, и ребенок теперь винит себя в разрушении семьи. А вот с такими случаями что делать, Людмила?
Опять же, возвращаясь к своей теме, да, я считаю, что нужно работать психологом, семейным, серьезным психологом, и это не должно быть просто, знаете, а сходите-ка вы к психологу. Нет, это должно быть обязательно. Если это не работает, тогда должны быть другие механизмы. Нельзя ни в коем случае детей забирать из семьи. Какая бы ни была семья, бьют, не бьют, для ребенка семья всегда лучше, чем детский дом.
Так, а теперь еще про роль полиции. Вот вы говорили, когда про профилактические мероприятия.
Да.
А кто их, собственно, будет выполнять? Так-то на словах пишет Руслан 544-й, это красиво, но агрессор пошлет всех и все. А я бы даже сказал не так. У нас что с участковыми? Нехватка. Мы, они не дойдут до агрессора.
Мы с вами рассуждаем с точки зрения той ситуации, которая у нас сложилась
сейчас. 10 секунд всего у вас.
Тогда я закончу свою мысль после новостей.
Людмила Айвер, профессор, заслуженный адвокат России, доктор юридических наук. Сибилла Саламова, кандидат юридических наук, доцент кафедры криминологии и уголовно-исполнительного права в университете имени Кутафина. И голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». В Госдуму внесли законопроект о штрафах за пропаганду семейно-бытового насилия. Вы поддерживаете или нет эту инициативу? Голосование идет прямо сейчас, новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Радиостанции «Говорит Москва», четверг, 20 февраля, сейчас 17:37. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Обсуждаем тему программы «Своя правда», штрафы за пропаганду семейно-бытового насилия. Законопроект, соответствующий, в Государственную Думу уже внесли. Обсуждаем с профессором, заслуженным адвокатом России, доктором юридических наук Людмилой Айвар и кандидатом юридических наук, доцентом кафедры криминологии и уголовно-исполнительного права в университете Кутафина Сибилой Саламовой. Вы можете присоединиться по телефону 7373948, код города 495. Можете писать через смс-портал +7 925 48 94 8, либо через телеграм пользователю «Говорит МСК Бот». Вы плохо знаете историю Павлика Морозова, пишет 991-й, почему-то большими буквами, не очень понятно. А это какое отношение к семейно-бытовому насилию имеет в данном случае? Ну вот он не побоялся подлого папаши, вы пишете, написал о его преступлении в газету, насколько я помню, а другие родственники убили его брата, и Верховный суд им отказал в этом. Убийц в 90-е годы пытались реабилитировать. К нашей-то теме это какое отношение имеет? Вы напишите. Вам бы пойти снег убирать, пишет 630-й. В каком смысле? Семейное насилие – это не проблема? Проблема уборки снега более важна? Чем интересно, это вот роман 305-й, Людмила Айвар, вы про психолога говорили неоднократно. Да. А чем он поможет?
Ну, психолог-то может много чем помочь. Изменить вообще мировоззрение человека и отношение его к тем действиям, которые он совершает, что научить его просто правильно общаться в семье. Не обязательно, если ты не согласен с чем-то, что делает твоя жена или твой ребенок, брать ремень или там распускать руки. Можно все решать спокойно в разговоре и в дискуссии между выслушиванием мнения одного и другого. Я вот прервалась, да, и я думаю, вот у нас спрашивали слушатели на предмет того, а что сделает участковый.
Ну, да.
Ничего не сделает участковый. Должна быть специальная структура, которая бы занималась исключительно этим вопросом. Помните, у нас раньше было отдельное ведомство, которое занималось расследованием преступлений, связанных с наркотиками. У нас в Следственном комитете куча всяких отделов. Там, например, отдел по расследованию ятрогенных преступлений, то бишь медицинского характера. Да? И вот здесь тоже должна быть отдельная совершенно институт, отдельный институт. Не знаю, это будет отдел, это будет управление, это будет еще что-то, но все должно направлено быть именно на профилактику, выявление и пресечение семейно-бытового насилия. Ну, может быть, и какие-то отдельные суды, вернее, отдельные судьи, которые
сейчас
бы рассматривали...
Сейчас вам вспомнят ювенальную юстицию.
Послушайте, ювенальная юстиция, во-первых, это совсем другое. Это защита прав детей, прежде всего, да, от не только семейно-бытового насилия. И мы сейчас говорим совсем о другом. Ювенальная юстиция – это про другое.
Хорошо. Почему нельзя приравнять насилие к психическому расстройству? 724-й, может быть, тогда что-то разрешится. Марина, 307-я. Когда вы говорите, что любая семья лучше, чем детский дом, вы имеете представление, что значит пьющий и бьющий всех отец, когда у ребенка на глазах происходят сцены насилия, и он подвергается насилию? Неужели такая семья лучше, чем детский дом?
Для ребенка – да. Для ребенка, да. Любого ребенка спроси в детском доме, где он хочет жить, в своей семье маргинальной, где папа пьет, мама слезами утирается, и он их лупит постоянно, ребенок скажет: хочу к маме.
Ну да.
Да.
Ну, насколько я понимаю, ведь Марина не пишет о том, что скажет ребенок.
Мы говорим о безопасности ребенка, но не во всех детских домах ребенок в безопасности.
Хорошо. Сибила Саламова, вы тоже так думаете?
Я тоже абсолютно согласна, потому что, как мы знаем из опыта, из истории многочисленных, да, у нас в детских домах, к сожалению, тоже насилие присутствует. Мы его не можем назвать домашним насилием, но по факту это насилие от сверстников, от иной раз даже воспитателей и так далее. Поэтому, наверное, как бы плохо ни было в семье, действительно, ребенок в первую очередь стремится в свою семью.
Еще раз напомню нашим слушателям, мы не столько о семейно-бытовом насилии хотели говорить, а сколько о пропаганде, насколько это проблема. Есть ли такая история? Если у вас есть, соответственно, примеры того, что можно назвать пропагандой или попыткой публичного оправдания чего-то подобного, хотелось бы, чтобы это тоже прозвучало. Алина, 476-я, я бы сразу после первого удара ушла, спасибо, такого счастья не надо. Олег, 362-й, зачем штрафовать кого-то? Подождите, Олег, то есть вы полагаете, что вообще не надо наказывать того, кто бьет. Кстати сказать, а если она его сковородка, ее тоже надо наказывать?
Ее тоже. И вы знаете, статистика говорит о том, что тяжкие преступления, а именно убийства в семье, происходят как раз с женщиной, мужчину. То есть мужчина является бенефициаром тяжких преступлений. То есть до такой степени...
Подождите, он начал, а она ему так ответила?
Он ее настолько на протяжении длительного периода времени издевался, истязал, да, избивал и так далее.
Она уже не выдержала.
Она просто берет нож и его убивает. Потом у нас превышение пределов необходимой самообороны, потом у нас она садится в тюрьму, а дети попадают в детский дом. Хорошее развитие событий, правда?
Если мы даже статистику посмотрим по учреждениям, в частности, женские колонии, у нас половина женщин сидят за убийство сожителя,
ну да, это известно.
Супруга, да.
Муж не бьет жену, но называет дурой и другими жалкими словами. Это лучше насилие, что ли, пишет Сергей 114. А вот с этим можно что-то делать?
Такое же насилие, только психологическое. И, собственно, результат, как правило, бывает ровно такой.
С юридической точки зрения это тоже семейно-бытовое насилие? Или это все-таки в некотором смысле натяжка?
Это оскорбление. Это оскорбление.
Это
есть
не...
такой состав преступления. Нет, если он ей все время говорит, ты дура, ты такая, ты кривая, ты никакая, и человек страдает от этого психологически, да, и у него происходит какая-то трансформация в голове, и меняется его мировоззрение, он выходит из окна, это насилие.
Доведение до, да, собственно, самоубийства.
Ну, вообще, а вот с этой историей про оскорбление, насколько легко это доказать?
Вы знаете,
ну, это же слова.
Оскорбление сложно. Очень сложный состав преступления. Если у нас публично на радио, на телевидении раскидываются такими словами, и ты не возбудишь уголовного дела и даже не выиграешь иск, то что там дома? Ну, он меня назвал такими-то словами. Ты называл ее? Не, не называл. Ну, идите, разбирайтесь сами.
Вообще, 724-й просит объяснить, насколько действительно это проблема? Существует ли какая-то статистика по поводу семейно-бытового насилия? Как
вы
проблема?
Знаете, самое страшное, меня коллега поддержит, статистики нет. Потому что отдельные строки в статистике МВД, как семейно-бытового насилия, нет. Поэтому мы не можем сказать.
У нас есть статистика по побоям, но вот в частности мы с Людмилой перед началом программы пытались посмотреть статистику свежую совсем 24 года. И что удивительно, эта строка в статистике 24 года, она пропала. Это был единственный ориентир для нас, да, побои. И, собственно, и этого ориентира уже нет.
То есть оценить реально по официальной статистике проблему мы не можем?
Мы официальную статистику, на нее мы опираться не можем.
Но она же раньше была?
Нет, официальной статистики не было. Все-таки мы в первую очередь ориентировались на некие исследования, да, в том числе криминологов. Это статистика некая, которая есть, но все-таки не в чистом виде. Далее это опросы, это анкетирование, это работа со специалистами, с жертвами, с преступниками и так далее. И вот эта вся информация, она некую такую картину для нас создавала.
481-й спорит. Меня, говорит, в 6 лет забрали в интернат, хотел домой к маме, но... Все, теперь думаю, слава богу, меня там оставили до 9 класса, я получил хорошее воспитание и образование. Ну, вот видите, это, бывает это и работает.
Нет, вы знаете, я вам хочу сказать, что многие из детских домов ребята и девочки выходят достаточно образованные и воспитанные, но это же не показатель того, что все в идеале, и все 100% детей, которые проживают в детских домах, получают ту заботу, любовь и ласку, которую бы... Там на одного воспитателя 10 детей, а здесь на одну маму один ребенок.
Вы говорите, да, о заботе, любви и ласки со стороны мамы, которая, возможно, была инструментом семейного насилия.
Что вы имеете в виду?
Ну, мы же говорим о том, что ребенка забирают из семьи, где были проблемы с семейно-бытовым насилием, и передают в детский дом.
Ну, смотрите, передают в детский дом не только потому, что мама была плохая, а ведь кто есть и папа.
Угу.
Папа плохой, мама была хорошая, но мама не предотвратила возможности применения к ребенку семейного насилия. Мама жертва. Такая же жертва, которая, когда отец избивает ребенка, она сидит в углу, плачет и сделать ничего не может, потому что она боится, что он либо его забьет, либо ее убьет. И ребенок страдает. Поэтому органы опеки и попечительства и полиция включаются, ребенка забирают и помещают его в детский дом. Но если бы ребенок жил с одним из родителей, любящих его, если бы агрессора отселили или бы были бы убежища, куда мама с ребенком или с детьми могла бы удалиться и проживать там, тогда бы было гораздо проще. У нас же сейчас на всю Россию несколько государственных шелтеров, куда можно помещать детей. У нас, вернее, женщин, и в том числе женщин с детьми. У нас в Москве всего один такой кризисный центр, и там ограниченное количество. И до определенного периода времени туда принимали только москвичек, а никого другого. И все, что делают общественники, они создают убежище.
Москва особый город даже в этом смысле.
Да, они создают убежище, они прячут женщин, Это работает, кстати, и в Кавказских республиках, мы знаем, там много девочек убегает из семьи, потому что папа бьет насильно замуж, выдает, муж насилует, и она убегает, но ее возвращают в семью, как мы с вами знаем многие сюжеты, да. Что с ней потом происходит, мы не знаем.
Ребенка заберут в детдом, а после 18 еще и квартиру государство даст. Это черная ирония, тут же оговаривается Вячеслав, 30-й. Да мы много знаем случаев, когда то, что называется квартиру дало государство, это не совсем квартира.
Слушайте, давайте не будем нутрировать, да, потому что квартиру дают сироте. А если у ребенка есть родители, у родителей есть жилье, никто квартиру ребенку, к сожалению, наверное, не даст.
Проблемы в головах, пишет 144-й. Вот мы 46 лет вместе, ну, были ссоры маленькие, и все. Ну, так проблемы в головах. Мы как раз говорим о том, как с этими проблемами в чужих головах может разбираться общество. Что значит профилактика насилия? Это кому применяют? Конкретно к кому? Это Марина 307-я. Сибилла Саламова, вот как это правда определить?
Ну, во-первых, мы должны как бы выделять ту группу, которая у нас является, ну, которая находится под ударом, да, где мы понимаем, что теоретически это насилие возможно, где были какие-то первые звоночки, где есть какие-то травмы, где есть родители, в которых есть какие-нибудь отклонения, проблемы и так далее. Кстати, как бы сейчас это банально не звучало, когда мы говорим в целом про преступления, у нас зачастую даже в случае насильственных преступлений основной фактор, он экономический. Экономический фактор, он, как правило, влечет за собой все остальные. Там, где низкий уровень жизни в семье, где родители с трудом зарабатывают копеечку, там чаще всего появляется алкоголь, там появляется насилие, ну и, собственно, по цепочке, да. Вот когда мы говорим про профилактику, мы с вами должны понимать, что эта профилактика, она должна состоять из нескольких уровней. Это должен быть, во-первых, общий уровень, когда мы какие-то программы помощи, например, да, принимаем, когда мы помогаем там трудоустраивать тех же там пап, которые сидят на диване и распивают спиртные напитки, да, либо маму, которая находится в депрессии, и, собственно, всю свою агрессию она на ребенке высказывает и так далее. Это должно быть, собственно, должна быть работа с детьми, которых мы, допустим, они у нас не шляются где-нибудь по улице, приходят домой и так далее. Они у нас, например, находятся в каком-нибудь центре обучающем и чем-нибудь полезным занимаются. Это общий уровень. Дальше мы работаем с потенциальными жертвами, с группами. Да? Мы говорим, как действовать в той или иной ситуации, как разрешать конфликтные ситуации. Тут работа не только, на самом деле, психолога, тут работа и конфликтолога, и медиатора, и так далее, других специалистов.
Узкие. Хорошо. На голосование еще раз напомню. Мы спрашиваем, надо ли запрещать пропаганду семейно-бытового насилия или попытку оправдания ее публично. В депутатах Государственной Думы предлагают ввести за это штрафы от 5 до 10 тысяч рублей. У нас на голосовании ваше отношение к этой инициативе. Вы за или против, или вам все равно. Ну, в общем, заходите в телеграм-канал «Радио говорит МСК», находите там это голосование, участвуете в нем, и через 9 минут узнаете, как проголосовала аудитория. Срочные сообщения, которые в эти минуты на лентах информационных агентств появляются. Вот, например, на Украине российского актера Дмитрия Певцова приговорили к 10 годам тюрьмы. Ну, как вы понимаете, это заочный приговор. Еще из Подмосковья автосервис вспыхнул на Варшавском шоссе в Ленинском городском округе. Варшавское шоссе, владение 261, пишет агентство РИА Новости. Борьбу с огнем ведут 27 человек и 6 единиц техники. Это вот из того, что прямо сейчас появляется, и курс доллара на завтра. 88 рублей 51 копейка. Помните, еще недавно доллар стоил больше 100 рублей. Теперь вот 88.51. Теперь возвращаемся к нашей теме. Напомню, вы можете позвонить 7373948. Прошу вас надеть наушники. Наши слушатели к нам присоединяются. Прошу вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я быстренько хотел спросить. Вот в фильме «Белые росы» там отец говорит сыну: ты жену бить пробовал? А, нет. Ну, попробуй, только без злости. Вот как вы думаете, вот это будет считаться пропагандой?
Тут есть сразу ответ на самом деле, прежде чем заговорят собравшиеся, потому что в законопроекте уточняется, положения статьи не будут распространяться на случай демонстрации семейно-бытового насилия в произведениях науки, литературы и искусства, при которых формируется негативное отношение к насилию и отсутствуют признаки его пропаганды или оправдания. И в этом смысле я попрошу вот теперь отвечать с учетом того, что здесь написано. А как легко будет разобраться? Вот там формируется негативное отношение в этих словах к насилию? Или есть признаки пропаганды или оправдания? Людмила.
Вы знаете, я думаю, в данном случае каждому каналу, который будет запускать тот или иной кинопроект, где есть упоминание о семейно-бытовом насилии, нужно сделать будет экспертизу лингвистическую. У нас, кстати, в МГЮА их делают, эти экспертизы, на предмет того, а будет ли это пропаганда и прилетит ли им штраф при, ну, я думаю, для юридических лиц еще введут эти штрафы еще больше, чем 10 тысяч рублей. Там сотнями тысяч, наверное, будет исчисляться. Поэтому если это оправдание даже в литературе, в кинематографе, то, конечно, будет, это должно наказываться.
Но по вашему опыту, насколько однозначны подобного рода экспертизы в подобных делах?
Не всегда однозначно, потому что эксперты – это тоже люди, и есть один эксперт, у него одно мнение, у другого эксперта другое мнение. А все равно это оценочные суждения, тем не менее. Но за основу у нас всегда в судопроизводстве берется заключение судебного эксперта.
Хорошо, Сибилла Саламова, с вашей точки зрения, вот насколько это действительно можно однозначно решить? Это демонстрируется семейное и бытовое насилие, формируя негативное отношение к насилию или позитивное? Есть признаки пропаганды или оправдания или нет? Насколько это можно объективно определить?
Ну, соглашусь, что, естественно, надо будет привлекать специалиста для оценки, собственно, такого рода фильмов, да. Но в целом говорить о том, что однозначно какие последствия будут, мы можем только после того, как эти последствия наступят. Поэтому очень сложный вопрос. А эти последствия могут быть, собственно, после просмотра фильма, могут через 10 лет всплыть, через 15 и так далее. Поэтому, наверное, все-таки тут надо...
Тогда получается...
Ой, я бы так далеко не смотрела, знаете, я бы примитивнее ответила. То есть, если семейно-бытовое насилие в фильме говорят, это хорошо, значит, это оправдание. Если говорят, о, семейно-бытовое насилие, это плохо,
нет, я исключительно
значит, это
то
можно.
То есть, про последствия.
Открытым текстом это должно звучать. Тогда вопросов не будет. Хорошо. Почему вы спокойно говорите о плохой обстановке в детских домах, пишет 991. Макаренко, значит, сумел создать коллектив, а мы не можем. А Макаренко создал много детских домов? 991. Понимаете, когда что-то работает в единичном масштабе, требовать от всех остальных повторить в массовом масштабе то, что сделано в единичном, мне кажется, некое преувеличение. Будут штрафы, будут пиратить фильмы, пишет Сергей 87. Ну и что? 7373948.
А сейчас как будто не пиратят.
Как будто нет. Да, прошу вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий, здравствуйте, уважаемые гости. Добрый док на линии, спасибо за эфир. Смотрите, значит, прежде чем, мое мнение, прежде чем там что-то уже статьять, да, и так далее, принимать какие-то новые законопроекты или дополнять существующие, нам необходимо возродить каким-то образом вот тот же самый, допустим, институт товарищества, да, на который здесь неоднократно уже ссылались. Потому что...
Нет, подождите, вы полагаете, что его можно возродить? Ведь мы в обсуждении как-то договорились до того, что это невозможно.
Ну, знаете, вот не все передачи слушал, да, к сожалению, но я полагаю, что ну, при должном как бы подходе, да, при должном там внимании к этому вопросу что-то можно сделать, если не на 100% возродить, но как бы... Потому что сейчас у нас банально даже люди, ну, грубо говоря, о каком товариществе может идти речь.
Вот.
Если там во многоэтажном доме не все там соседи знают друг друга.
Ну, а вы предлагаете из них собрать товарищеский суд.
В каком многоэтажном? На одной лестничной клетке,
ну, да.
Кто живет, многие
ну, да,
не знают.
Или на клетке, да, то же самое. А, ну, вот как-то, собственно, синхронизировать людей, да, там как бы устраивать какие-то, я не знаю...
Народные гуляния.
Тимбилдинги подъездные, там что-то еще.
Хорошо, надо все-таки разбираться с насилием. Отдельно, если оно недопустимо, то оно недопустимо. Но тогда фильмы «Слово пацана» или «Бумер», они разве не о насилии, пишет 991. Ну, мы сегодня все-таки более узкий вариант семейно-бытовое насилие обсуждаем, но вопросы на самом деле остаются. Вот здесь, что называется, играем, а здесь рыбу заворачивали. Ведь много вопросов будет возникать в этом смысле.
Юрий, смотрите, мы говорим о семейно-бытовом насилии как о насилии. Просто мы его выделяем из всех видов насилия. Да? Есть насилие на улице,
ну
есть
да.
Насилие там, в коллективе и так далее. А здесь мы говорим, что есть некая ячейка, семья, которая живет в закрытом пространстве от всех других посторонних людей. Если к тебе применили насилие на улице, ну, добродушные и отзывчивые люди, наверное, прибегут к тебе на помощь. А если ты в закрытом пространстве в своем доме, и дверь у тебя на замке, никто тебе помочь не может, кроме, как говорится, тебя самого. А вот я еще хотела сказать, знаете, вот эти специальные институты, они должны научить в том числе жертву уходить. Нельзя терпеть. Уходить даже в никуда. даже в одной ночной рубашке. То есть твоя жизнь на весах или твоя свобода и твоя безопасность. И вот что касается, вернусь, да, мы говорим здесь о том, что это все происходит в семье. Самые близкие люди, которые для тебя самые родные, твои дети, твоя кровь, тебя избивают. Твой муж, с которым ты каждый день ложишься в постель, или твоя жена тебя избивает. И вот здесь нужно поменять сознание людей, что семья – это не то, где можно все. А семья – это то, где надо быть трепетным, относиться к своим близким гораздо теплее и нежнее, чем ты относишься к посторонним людям. У нас же, к сожалению, своего близкого можно бить, можно убить, можно издеваться, можно насиловать.
Ну, так это везде так.
К сожалению, да, это не только наше общество. Вон, вспомним казахстанское дело. Какое громко. И у нас так должны быть такие процессы открытые и осуждаемые. И тогда будет товарищеский суд. И тогда будут показывать пальцем и говорить, а вот этот насильник избивает свою жену.
В подтверждение сказанного хотелось бы сказать о том, что если мы посмотрим статистику, большая часть насильственных преступлений, совершаемых в нашей стране, они совершены в семейно-бытовой сфере. Это на самом деле страшно. То есть бьют и убивают близкие, своих же близких. Это страшно. Но у нас есть другая проблема. У нас, наверное, есть историческая привычка разрешения любых конфликтных ситуаций посредством насилия. Вот подтверждением этому являются некие пословицы и поговорки, которые у нас есть. Да? Я тут, на самом деле, несколько вот даже хотела бы привести в пример. Разга ум вострит. Ненаказанный сын укор отцу. Отец сына бьет, не худо учит. Кого люблю, того и бью. Это бесконечно можно продолжать. Вот, наверное, вот эту историческую привычку, ее надо искоренять.
7373948, телефон прямого эфира, и минута до окончания голосования. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый, как человек, я через это прошел, вот, вырос, благо уже, да, мозги стали на место. Могу сказать так, что надо переводить данное преступление в состав тяжких. Это должно быть обществом восприниматься как позор. То есть, ага, ты такой, как знаешь, как детский насильник, вот типа того. Потому что это очень сильно бьет по мозгам. То есть, когда уже повзрослел, я как бы успокоился. Маме было тяжело, потому что бегали за нами с топором. Такое было.
Спасибо. Творчество группы «Конкретный» вспоминает 381-й, там, говорит, сплошное насилие, сразу вспоминает. В общем, получается, что есть все-таки примеры того, что можно будет облагать штрафами за пропаганду семейно-бытового насилия или попытками публичного оправдания семейно-бытового насилия. Напомню, депутат фракции «Новые люди» Ксения Горячева внесла такой законопроект. Речь идет о том, что надо вносить штрафы от 5 до 10 тысяч рублей. Не очень высокие перспективы того, что это станет законом, потому что правительство в своем отзыве указала, что затрагиваемый законопроектом вопрос с точки зрения правительства уже урегулирован. Есть статьи КОАП, в которых установлена ответственность за нарушение таких запретов. У нас было голосование в течение всей этой программы. Соответственно, мы спрашивали нашу аудиторию, что они думают, надо ли вводить штрафы за пропаганду семейно-бытового насилия. Людмила Айвар, как думаете, какой самый популярный ответ? Да, нет, нет однозначного ответа или мне все равно?
Я думаю, да.
А вы что думаете?
Согласна, я думаю, да.
Да, и вы правы. Самый популярный ответ – да. И 66% выбрали этот вариант. Нет однозначного ответа. У 14% 10% полагают, что эта инициатива не нужна. И еще 10% все равно. Людмила Айвар, Сибила Саламова, благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.